В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Фантазии вокруг кремлевского списка. Стали ли российские олигархи жертвой ложных страхов и опасных заблуждений по поводу кремлевского списка? Чем чревато появление имени в списке Минфина США? Стали ли российские богачи жертвами американских лоббистов? Не преждевременен ли вздох облегчения, раздавшийся в Кремле и окрестностях? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим помощником госсекретаря США, Павлом Ивлевым, адвокатом главой Комитета российской экономической свободы, и Нейтаном Найтом, историком-профессором университета Сатон-Холл в Нью-Джерси. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Обнародование в понедельник американским министерством финансов списка высших российских функционеров и олигархов, давно ожидаемого кремлевского списка, вызвало почти единый вздох недоумения и в России, и у американских экспертов. Аудитория в России несколько месяцев жила в ожидании обвинительного документа в отношении узкой группы прокремлевских олигархов и близких Владимиру Путину чиновников. В этом документе, как считалось, должны быть данные об их состоянии и незаконных источниках доходов. Уверенность в этом в Москве была столь велика, что некоторые российские супербогачи даже наняли американских адвокатов и лоббистов, чтобы отстаивать чистоту своих имен перед американскими чиновниками из Министерства финансов, что вызвало, как написала «Нью-Йорк Таймс», великое изумление этих самых чиновников, которые вроде бы готовили этот отчет просто для галочки. Когда список появился, появился он почему-то поздней ночью, и в нем оказались имена всех высших государственных аппаратчиков России и всех состоятельных россиян с активами больше миллиарда долларов, из Москвы раздался громкий коллективный вздох облегчения и даже язвительные комментарии несостоявшихся жертв новых акций. Казалось, что гора американского Минфина родила мышь. Этот список не мог быть руководством к введению новых санкций. Такую точку зрения поддержали и некоторые американские эксперты. Сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Асланд, по-видимому консультировавший Министерство финансов США, опубликовал на сайте совета эмоциональный комментарий, в котором он заявил, что в последнюю минуту реальный жесткий список был заменен наскоро сделанной подделкой, которая выглядит оскорбительно на взгляд профессионала. Недоумение добавило и заявление Госдепартамента, который объявил, что Белый дом пока не планирует новых санкций против Кремля, дескать, угрозы санкций пока достаточно. Однако к концу недели выяснилось, что этот кремлевский список, скорее всего, не стоил этого внимания и шума, потому что Минфин США собрал еще один и секретный список олигархов и чиновников, на основании которого и будут объявляться будущие санкции. А в том, что новые санкции готовятся, лично заверил американцев и Конгресс министр финансов Стивен Мнучин. Я спросил Дэвида Крэмера, что, по его мнению, стоит за этой странной историей. Не стали ли россияне жертвой самообмана?
Это попросту список высокопоставленных российских государственных чиновников, куда, по сути, добавлен список российских миллиардеров, составленный журналом Forbes. Для того, чтобы собрать этот набор имен, явно не требовалось значительной работы правительственных экспертов. Я слышал разговоры о том, что существовал другой вариант списка, не знаю, насколько эти слухи соответствуют действительности. Вся эта история, нужно сказать, выглядит загадочно. Судя по всему, существует секретная версия этого списка, в которую включены всевозможные детали об источниках доходов и активах этих людей. После появления списка и критики в прессе, министр финансов Мнучин заявляет о том, что администрация в действительности готовит новые санкции. Трудно все это внятно объяснить. На мой взгляд, Белый дом упустил предоставленную ему возможность сделать серьезнейшее предупреждение ключевым игрокам в Москве о том, что они под колпаком, и попытаться посеять раздор в правящих кругах. Дескать, близость к Путину обойдется вам дорого.
Дэвид, а почему, собственно, этот обширный список вызвал критику и разочарование? Что его объем делает его менее эффективным? Ведь, в конце концов, 200 людей из российской верхушки сообщили о том, что на них поставлено клеймо подозрений. В их отношении, возможно, есть компромат. Это звучит сильно.
Я не уверен, что более короткий список был бы более эффективен. В данном случае сила удара нейтрализует ощущение того, что за этим списком может ничего не стоять. Его можно было составить, воспользовавшись алфавитным указателем чиновников или миллиардеров. Возможно, большую роль сыграло заявление представителя Госдепартамента, прозвучавшее в тот же день, о том, что Вашингтон не намерен в ближайшее время вводить санкции против фирм, ведущих дела российским военно-промышленным комплексом и разведслужбами. То есть это был своего рода двойной удар. Причем Госдепартамент добавил, что сама угроза санкций оказывает сдерживающий эффект на Кремль. Но ведь задача заключается не в сдерживании Кремля, а в наказании тех, кто сотрудничает с российскими государственными структурами, причастными к вмешательству в избирательные процессы в других странах.
Как вы считаете, насколько вероятен сценарий, предлагаемый Андерсом Асландом? Дескать, в последний момент приходит некто и своей властью заменяет список, созданный с помощью сторонних экспертов. Вы служили в Госдепартаменте, Дэвид. Как готовятся подобные списки?
Единственный прецедент подобного масштаба – это так называемый список Магнитского. В том случае, действительно, администрация принимала во внимание мнение и неправительственных экспертов, и американских законодателей. Известно, что члены Конгресса представили для рассмотрения, как мне помнится, около 250 имен. В окончательном списке оказалось около 50 имен. Создание подобных списков требует значительных усилий. Если, например, фигуранты списка будут подвергаться санкциям, скажем, их американские активы будут арестованы, то основания для этого должны быть достаточно весомые, чтобы выдержать испытания судом. С другой стороны, если это отказ выдачи виз, то у Государственного департамента есть полномочия для принятия таких решений по своим собственным соображениям.
Не может ли вся эта история со списком оказаться, грубо говоря, высосанной из пальца истории? Интересно, что всего несколько дней назад «Нью-Йорк Таймс» дивилась страхом и тревогам, испытываемым из-за этого списка в Москве. Она писала, что создатели списка были удивлены столь повышенному вниманию к их работе в России. Они рассматривали этот список как чисто символический документ, обреченный на архивную жизнь. И вдруг россияне начали нанимать лоббистов, пытаться убедить неких людей в Вашингтоне не вносить их фамилии в список. Быть может, сами россияне устроили на свою голову много шума из ничего.
Я не знаю. Хочу надеяться, что это не признаки нежелания администрации Трампа ввести новые санкции в соответствии с принятым прошлым летом законом. Объективно говоря, санкции, введенные прежде, сохраняются. Они даже были слегка расширены. Дипломатические дачи в Нью-Йорке и под Вашингтоном не были возвращены России, несмотря на требования Путина. С другой стороны, стало известно, что на прошлой неделе Нарышкин и Бортников встречались в Вашингтоне с высокопоставленными американскими функционерами, включая директора ЦРУ Майка Помпео. Это вызывает серьезное беспокойство. Нарышкин является объектом действия американских санкций. Ему запрещен въезд в США. Неизвестно, почему Бортников, глава ФСБ, не вошел в число людей, подвергнутых санкциям. Все это заставляет предположить, что администрация Трампа может искать примирение с Кремлем.
Дэвид, как вы думаете, почему в этом списке нет имени самого Владимира Путина, например?
Он должен был оказаться в этом списке. Я приводил аргументы в пользу такого решения в своей книге. Ничего бы подобного не произошло. Я имею в виду аннексию Крыма, война на востоке Украины, интервенция в Сирии, вмешательство в избирательный процесс в США, масштабное нарушение прав человека в России, если бы не Путин. Никто не несет большей ответственности за все это, чем Путин.
Дэвид, что вы ожидаете от администрации Трампа? Критики говорят, что она пытается саботировать закон о санкциях, принятый Конгрессом прошлым летом. Но, с другой стороны, мы слышим постоянно сообщения о введении новых санкций. Это происходит буквально каждые несколько месяцев.
В прошлом году администрация Трампа вела себя более активно, чем я ожидал. В начале года, сразу после инаугурации Дональда Трампа, многие испытывали серьезное беспокойство, считая, что Трамп движется в направлении ослабления режима санкций. Это заставило ключевых законодателей, включая главу сенатского большинства Митча МакКоннелла, предпринять шаги, которые гарантируют сохранение санкций. Как будет действовать в будущем администрация Трампа, сказать трудно. Она не сможет отменить санкции, если Кремль не предпримет соответствующих шагов. Но в том, что касается новых санкций, у Конгресса есть лишь очень ограниченные возможности для давления на администрацию.
Это был Дэвид Крэмер. Профессор Найт, какие чувства у вас вызывает этот так называемый кремлевский список Минфина США?
Самая важная часть этого документа мы не видим. Потому что есть засекреченная версия, которая, видимо, включает подробную информацию, которую требует законопроект. Лишь все, что мы видим, это список имен. И, конечно, сам по себе этот список имен выглядит достаточно смешно, как будто бы это просто брал какой-то кремлевский справочник. И, конечно, с этой точки зрения это не имеет, может быть, очень большое значение, но есть возможность, что есть более такой серьезный стервен, который, ну, может быть, не так ясно, не так видно. Во-первых, это вставляет люди, которые находятся на этот список, на страж. Их имен фиксировались как приближенные кремлевского режима, что есть информация, которую собрали по поводу уровня их коррумпированности и характера их отношения с Кремлем. И еще есть информация по поводу их связи, нерусские связи по бизнесу. Это как бы ставит на страже, что есть компромат.
Иными словами, на этих людей поставили, можно сказать, клеймо, они меченые.
Да. И сейчас не действует на основании этого, но эта возможность явно существует в будущем. И мне кажется, это может быть самое большое значение этого списка.
В этой истории выглядит парадоксально, что в Москве появление этого списка ожидали с придыханием, если не со страхом, что потрясло американских чиновников. Можно сегодня сказать, что все эти россияне, которые якобы нанимали лоббистов, стали жертвой грандиозного самообмана?
Трудно сказать, как они представляли процесс составления этого списка и какие рычаги существовали, чтобы влиять на этот процесс, чтобы кто-то попал, кто-то не попал. Ясно, что, видимо, самое главное – это скрывать богатство, уровень дохода, чтобы не попасть под категорию олигарха. Даже я слышал, что дочь Путина развелась с мужем, чтобы скрывать их состояние. Мне кажется, ожидали более маленький список. То есть не ожидали такое количество людей. Если список был не 200 человек, а 20 человек, то попасть на этот список было бы действительно довольно серьезно. И что удивились, что это вот такой очень большой список, который включал практически все, которые находятся в правительстве и близко правительства, и в этом плане, говорят, вот даже обижали, когда не попали на
список. Павел Ивлев, вы можете сказать, почему многих россиян столь испугала перспектива попадания в этот список, что они принялись искать ходы в американский Минфин и к его чиновникам?
Да, конечно, можем сказать, что они боятся, и, на мой взгляд, имеют для этого все основания. И почему боятся? Потому что многие из включенных в этот список имеют огромный бизнес на Западе. Многие уже давно ушли из России, не имеют бизнеса в России. И они попали в этот список. Ну, возьмите Альфа-группу. Это люди, которые, в общем-то, международные серьезные инвесторы, которые не живут, по большому счету, в России, и которые, кроме, значит, несчастного Альфа-банка, стоимость которого, ну, по сравнению с их другими активами гораздо ниже, в разы ниже, вообще больше в России ничего не имеют. А зато имеют колоссальные вложения в Западной Европе, в Америке. Конечно, они беспокоились за то, что их туда включат. И масса других людей. Там Пумпянский, тут же Бойко. Это все международные бизнесмены. Это люди, у которых есть гражданство других стран. С какой стати они вообще включены в этот список? Конечно, они не хотели туда попадать и не должны были попадать.
Если они кристально чистые, чего им бояться?
Они боятся, потому что они не хотят быть поименованными российскими олигархами. Во-первых, они ими не являются. Потому что олигарх – это тот, кто влияет на политику в стране серьезным образом, тот, которому принадлежит власть фактически. Вот что такое олигархат, нормально понимать. Почему они как бы боялись, еще раз возвращаясь к вашему вопросу? Потому что это позор. Для серьезного международного бизнесмена, делающего бизнес, быть включенным в этот список, это позор, это вредит бизнесу. Конечно, кто-то, кто не очень понимает смысла происходящего, он решит, ну лучше я с этими людьми работать не буду. Не буду делать с ними бизнес. Это несправедливо и неправильно. Я считаю, что то, что произошло, то, что сделали в данный момент Соединенные Штаты с этим списком, это как минимум утраченная возможность сделать работу хорошо. И она, по словам того же Асланда, на самом деле делалась. И готовился серьезный список. Может быть, он и сейчас готовится. Тех людей, которые действительно близки к Путину.
Но не убиваются ли все эти люди по ничтожному поводу? И не напрасно ли ликуют кремлевские олигархи? Вот профессор Найт считает, что есть большая вероятность существования реального секретного списка с описанием источников доходов, реальных владельцев активов. По этому списку и будут выбирать объекты будущих санкций?
Я очень надеюсь, что это правда. Я тоже слышал такое мнение от людей очень информированных, что есть реальный список путинских олигархов, друзей, и что именно за их деньгами американское правительство в какой-то степени ведет охоту. 99,9% уверен в том, что серьезные аналитики и специалисты в американском правительстве, они, безусловно, понимают разницу и понимают тех людей, тех приближенных Путина, безусловно, за которым они должны идти, и против которых они должны будут, если уже не применили, то, возможно, в будущем применят реальные санкции. Они просто их там где-то пошельмуют, да, в своем списке. Но пока этого не произошло. Пока выдан список, который содержит массу фамилий людей, не имеющих никакого отношения к путинскому режиму.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Фантазии вокруг кремлевского списка». Стали ли российские олигархи жертвой ложных страхов и опасных заблуждений по поводу кремлевского списка? В передаче участвуют Дэвид Креймер, Натаниэль Найт и Павел Ивлев. Передачу ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Натаниэль Найт, как вы объясняете все-таки действия этих, казалось бы, серьезных, состоятельных людей, которые нанимали лоббистов, дорогих американских юристов, чтобы воздействовать на американское правительство, повлиять на то, как будет выглядеть список олигархов? Вот Даниэль Фрид, бывший важный чиновник в Минфине, занимавшийся в прошлом санкциями, говорит, что ему предлагали деньги за то, чтобы не попасть в этот список. Что это, наивность, глупость? Массовый психоз в Москве, что-то другое?
А мне кажется, это непонимание системы, как обрабатывается. Конечно, мы сами не знаем, как это был составленный список. Это немножко загадка, не может. Есть какие-то люди, которые представляют, что они имели какое-то влияние на составление этого списка, потом оказалось, что нет. Ну, то, что, мне кажется, самое главное заблуждение, которое я видел, когда я смотрел на русскоязычный пресс по этому списку, это вот такая идея, что американское правительство действует как единица, единая цель, единое намерение при такие действия. То есть все, которые знают Америку, знают настолько сильные расколы, сильные, даже внутри администрации Трампа, в разные точки зрения, разные цели.
Андерс Ослунд, который говорит о том, что он был одним из экспертов, чему мнению прислушивались в Министерстве финансов, он пишет на своем сайте в Atlantic Council о том, что кто-то, какой-то чиновник в последний момент изменил список. Вместо реального списка он положил подложный список. Вот такой вариант вам видится реальным?
Возможно. Возможно. Хотя я тоже думал в реальности, что, может быть, был изначально план, идея, что будет такой список, а просто дал, может быть, Асланд конкретное задание, может быть, составит определенную какую-то информацию. Он считал, что это будет список, или что будет основание для составления список, а в самом деле у них был другой цель, другой видимый список с самого начала. Это тоже возможно. Но это, конечно, мы пока не можем знать, что именно произошло.
В пользу серьезности этого списка говорит и то, что его не критикуют американские конгрессмены, ведь перед его обнародованием представители администрации Трампа встретились с законодателями, объяснили им свои планы в отношении санкций, после чего сенатор-республиканец Коркер объявил, что администрация, как он выразился, честно выполняет закон о санкциях. А на следующий день министр финансов Мнучин разъяснил, что администрация Трампа все-таки готовит новые санкции.
Это интересный момент. Если смотреть вот именно то, что написано в законопроекте, можно сказать, что да, Минфин действительно выполнил то, что от них требовалось. То есть интересно, вот когда вот Асланд говорит то, что должно быть на списке, он часто использовал слово «намеренное». Закона. Вот это намеренно было, чтобы произвести не просто такой список, а список самый коррумпированный, выявить связи и все. А если смотреть букву закона, а буква закона – это просто список значительных фигур, политические фигуры и олигархи. Это вот слово «значительно» оставляет достаточно широкое поле для определения, кто должен попасть и кто не должен попасть. И можно сказать, они выполнили. Действительно, это люди значительно, как можно понять это слово.
Павел, меня лично в этой истории потрясло поведение россиян, видимо, и тех, кому вы относитесь с сочувствием. Как они, богатые, якобы просвещенные, могут верить в то, что лоббисты или адвокаты добьются не включения их имен в список американского министерства финансов. Может, они попросту попались на удочку ушлых американских адвокатов, которые накрутили им мозги и продали лежалый товар?
Нет, тут вы, конечно, правы. Каждый зарабатывает деньги, как умеет. И, естественно, главная задача любого лоббиста – это не пролоббировать, а развести своего клиента и получить с него побольше денег. Одно другому не противоречит, потому что дорогостоящие лоббисты, они свою работу знают и знают, что они делают. И они, в принципе, пытаются приносить пользу. Я думаю, что не без их, в общем-то, в какой-то степени участия американское правительство в итоге выдало этот ущербный список, чтобы просто уже отмахнуться от этой всей, безусловно, серьезной, очень, ну, скажем так, подковерной борьбы. Но с одним условием, да, речь не идет о взятках конкретным чиновникам, речь идет о вполне себе законной деятельности в Соединенных Штатах под названием лоббирование.
Павел, как вы считаете, не была ли излишне раздута эта история с кремлевским списком? Судя по всему, он значит мало, а если чего россиянам и следует опасаться, то это секретного списка, на основе которого могут последовать санкции.
Я, честно говоря, считаю, что тайные списки не нужно плодить, а списки эти должны быть публичными, именно потому, что одна из основных их функций – это все-таки шельмование, а не реальное, так сказать, преследование, потому что большинство кремлевских чиновников действительно и там приближенных олигархов к Кремлю, у них действительно нет активов в Соединенных Штатах или там в Западной Европе. Они все уже давно вывели и попрятали там, где им надежнее. Ну, скорее всего, просто вернули в Россию. Поэтому как бы эти-то как раз сильно не пострадают. И нужно и публично их всех было шельмовать, и причем делать это с умом, так, собственно, как эти документы, как я понимаю, по словам Аслана и некоторых других, именно так, как они и готовились. А кто уж там, значит, в какой-то момент решил, нет, мы это не будем делать, мы тут займем такую, как бы, как это, соглашательскую позицию, и, значит, всех оптом из Форбса перенесем в этот список, ну, это, на мой взгляд, это серьезная ошибка американской политики.
Натаниэль Найт, если Министерство финансов США не лукавит, и администрация Трампа действительно готовит новые санкции против Кремля, против кого или чего они могут быть направлены? Что может быть самым уязвимым местом Кремля и российской элиты, как вы считаете?
Мне кажется, для того, чтобы санкции были эффективны, должен быть, во-первых, четкое понимание, для кого, для чего они вводятся, то есть в реакции на чего. То есть просто санкции как общее состояние, общие меры, мне кажется, они не очень эффективны, не очень действуют. Тоже должен быть какое-то представление о пути, по которому можно выйти из санкций, ослабить санкции. Этот путь должен быть настолько достаточно реальный, чтобы это, ну, можно, что-то пройдет. А мне кажется, вот эти условия сейчас особенно нет. Если я был на правительстве, то, что уже законопроект заложен, то есть это обязательно по закону, ну, конечно, это надо выполнить. Но дополнительные санкции, как-то по усмотрению правительства, я бы воздержался сейчас в этом моменте. Если есть санкции, это должен быть против какой-то конкретной действия и должен быть какое-то конкретное представление, что надо делать, чтобы снять эти санкции.
Но вам скажут защитники санкций, что, допустим, новые санкции можно ввести хотя бы для того, чтобы предотвратить новое вмешательство Кремля в американский избирательный процесс.
Санкции как предупредительные меры. Я не могу представить случай в истории, когда это действительно так работало. Санкции обычно вводятся как реакция на какую-то меру. И, может быть, это угроза санкций, которые больше существуют. Ну, допустим, хорошо, вы ввели против меня санкции, чтобы я что-то не делал. Я вижу санкции, ничего страшного, это уже потеряна какая-то возможность воздействия на дальнейшее поведение, если санкции слишком рано вводятся. Если я знаю, что если я делаю чего-то, тогда санкции, может быть, вводятся, тогда я буду, может быть, два раза думать, стоит ли это делать, потому что не хочу санкций.
То есть вы в данной ситуации сторонник администрации Трампа, которая говорит, что сама угроза санкций действует и должна действовать?
Я никогда не был большой сторонник санкций. Еще до Трампа и по много причин. Но я полностью не исключаю, что, может быть, они оправданы в некоторых ситуациях. Но, как правило, это очень тупой инструмент, который плохо влияет на поведение правительства в притом создает, если создает проблемы, то создает проблемы в основном для рядовых граждан, которые тут ни при чем. Я знаю, что вот смысл вот этой санкции против России именно, чтобы выявить особые люди, которые будут страдать, но все равно это меры, которые надо использовать очень осторожно и обдуманно в конкретные случаи.
Натаниил, вы затрагиваете, как мне кажется, очень интересный аспект этой истории. Ведь отказываясь отступить в ответ на каждый новый раунд американских санкций, Кремль и российская элита, похоже, загоняют себя в угол и загнали уже в угол. Режим санкций ужесточается почти в автоматическом режиме, и уже трудно представить, что сейчас они могут сделать, чтобы избавиться от этого бремени, которое становится все тяжелее?
Ну, практически да. Конечно, если Путин просто объявил односторонне, что уже все надоело Крым, отдадим Крым обратно в Украину, и все, ну, конечно, это бы, может быть, повод для снятия санкций. Но я был летом в России, и настолько это уже принимается, вот эта аннексация Крыма, как уже законченное действие, как это настолько вот широкая поддержка населения, мне кажется, это просто немыслимо. Это вопрос уже не стоит. И поэтому, если убрать вот эту возможность, мне кажется, другие...
Но возможность сказать, что... признать, что они вмешивались в американский избирательный процесс, например, и сказать, что мы этого делать больше не будем. Такая же возможность тоже существует. Это бы, казалось, предотвратило вот эти вот новые акции, которые конкретно направлены по следам вот этих действий Кремля.
Мне кажется, основные санкции, они еще были до этого. Они были реакцией на события на Украине. И как выйти из этой санкции, пока, мне кажется, не очень ясно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Фантазии вокруг кремлевского списка». Стали ли российские олигархи жертвой ложных страхов и опасных заблуждений по поводу кремлевского списка? Чем чревато появление имени в списке Минфина США? Стали ли российские богачи жертвами американских лоббистов? В передаче участвовали Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря США, Павел Ивлев, адвокат, глава Комитета российской экономической свободы, и Натаниил Найт, историк, профессор университета Селтон-Холл в Нью-Джерси. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.